Говорит Радио Свобода. В эфире «Дороги к свободе». У микрофона Виталий Портников. Здравствуйте, уважаемые зрители и слушатели. Украинская приватизация. Через несколько десятилетий после провозглашения независимости и после того, как прошел первый этап приватизации, многие граждане Украины с удивлением узнали о том, что есть еще что приватизировать и что новая приватизация может стать одним из важнейших факторов развития украинской экономики. Вначале хочу представить вам сюжет, посвященный новой украинской приватизации.
Украинское государство в сравнении с соседями по региону владеет небольшим количеством предприятий. Сейчас их 3500. Доля в национальной экономике почти 16%. Как показывает пример Польши, приватизация может существенно оживить экономику и стать источником ее постоянных доходов. Украинская и польская приватизация началась в 90-х почти одновременно, но за 26 лет независимости Украины удалось продать лишь небольшую часть предприятий, самых крупных и самых рентабельных. Каждое новое украинское правительство заявляет о масштабных планах получения десятков миллиардов гривен в государственную казну от приватизации. В 2005 году власти вернули в собственность государства комбинат «Криворожсталь», приобретенный украинскими олигархами за 800 миллионов долларов. Затем фонд государственного имущества по результатам аукциона продал комбинат индийскому бизнесмену Лакшми Митталу почти за 5 миллиардов долларов. Новый этап приватизации в Украине начался в 2014 году. После бегства из страны президента Виктора Януковича взят курс на продажу крупных предприятий. Однако в течение последних 4 лет серьезных результатов на этом пути не достигнуто. Иностранные инвесторы боятся вкладывать большие деньги в украинскую экономику. Кроме конфликта в Донбассе и политической нестабильности, это связано и с другими причинами. Среди них эксперты выделяют сложную налоговую систему страны, судебные споры с Россией и неблагоприятную внешнюю экономическую конъюнктуру. Продажи наиболее привлекательных активов мешают интересы украинских политиков и бизнесменов, держащих под контролем финансовые потоки. Заместитель министра экономики Максим Нефедов называет и другие причины блокирования приватизации. Это и отсутствие согласия в обществе, что продавать, а что оставить, и чрезмерная бюрократия, а также нежизнеспособность фонда госимущества. Согласно государственному бюджету на 2018 год, приватизация должна пополнить казну Украины почти на 650 миллионов долларов. На аукцион собираются выставить 450 объектов. В их числе и такие крупные предприятия, как Харьковский «Турбоатом», компания «Укрзализница», «Нафтогаз», «Центрэнерго», «Сумыхимпром». Если не удастся его продать в декабре, в этом же списке окажется и Одесский припортовый завод, один из крупнейших в мире производителей аммиака, карбамида и азотных удобрений. Еще 1,5 года назад начальная стоимость предприятия оценивалась в 500 миллионов долларов, а сейчас в 200 миллионов долларов. Продажа завода уже 3 раза срывалась. Идея приватизации – заставить балластовые активы зарабатывать и делать вклад в развитие национальной экономики. По мнению Максима Нефедова, если Украина не проведет приватизацию сейчас, то через 3-5 лет государству вообще нечего будет продавать. С 2015 года удалось приватизировать лишь 48 объектов. При этом ежегодно, как свидетельствует статистика, закрываются около 100 госпредприятий.
Гость нашей сегодняшней программы, член группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине, вице-президент Украинской академии корпоративного управления Андрей Байцун. Здравствуйте, Андрей Степанович. Почему, в принципе, возникает вопрос о приватизации украинских государственных компаний через 26 лет, да, после провозглашения украинской независимости? Потому что для многих бывших советских республик даже вопросы приватизации государственных компаний — это давно уже тема повестки вчерашнего дня.
Действительно, у значительной части населения есть некоторая иллюзия, скажем так, что большая приватизация уже состоялась. То есть у прошлого поколения осталась память о ваучерной приватизации 90-х, в результате которой у нас возникли и олигархи, и та структура экономики, которую мы сегодня наблюдаем. На самом деле в Украине государство очень сильно присутствует в экономике. У нас официальная статистика 3444 предприятия государственных на сегодняшний день. У нас во многих секторах государство является монополистом. Пространство для приватизации сейчас огромное. Лично я считаю, что государственные предприятия являются источником для коррупции. Соответственно, когда мы боремся с коррупцией, мы, конечно, можем очень много говорить о том, что мы кого-то поймали, посадили и так далее. Это очень важно, это нужно делать обязательно, но это все-таки симптомы. Если мы говорим о устранении причин болезни, то мы должны, соответственно, убрать эти источники. Соответственно, правильно приватизируя государственные предприятия, мы устраняем повод для коррупции.
Объясните мне тогда, почему? Почему государственные предприятия – это источник коррупции? Что же важно понять?
Очень важно понять, что государственные предприятия, у них нету такого собственника, который есть в частном предприятии, который кровно, лично заинтересован в получении прибыли. Да? У нас есть народ Украины, который является, по сути, юристы могут с этим поспорить, но, по сути, конечными собственниками госпредприятий являются граждане Украины. И вот у этих граждан, как у обычных акционеров, нету доступа к принятию решений. Они не могут прийти, например, на общее собрание акционеров проголосовать. Они не могут продать свои акции в предприятии, когда они не согласны, считают, что, например, оно разворовывается. В результате контроль над госпредприятием – это гораздо более сложная вещь, чем контроль над частными предприятиями. Это приводит к тому, что у менеджмента часто есть возможность выводить, грубо говоря, воровать просто элементарно. А политики, которые имеют доступ к назначениям менеджеров на этих предприятиях, соответственно, заинтересованы в том, чтобы назначать таких, которые будут действовать в их интересах. Получается, в общем-то, замкнутый круг. У нас коррумпированный менеджер какого-нибудь среднего предприятия выводит деньги. Из этих денег политики финансируют выборы. Финансируя выборы, проходят в парламент, получают достаточное количество голосов для того, чтобы влиять на назначение в правительстве, и, соответственно, через правительство назначают менеджера, который дальше продолжает этот замкнутый круг. Вот, к сожалению, чем больше государство присутствует в экономике, тем больше таких порочных кругов у нас будет.
Но есть вообще шанс на то, что эти государственные предприятия действительно будут приватизированы в результате действий украинской власти? Или все-таки это будет тоже, как-то часто уже бывало, таким половинчатым решением?
Конечно, каждый специалист в своей сфере считает свою сферу самой важной, но в любом случае у меня ощущение, что эта сфера на сегодняшний день, вот последние два года и сейчас она выходит на первый план, действительно является самой важной для того, чтобы решить остальные проблемы. Проблемы на самом деле связаны с присутствием государства в экономике, они не только в экономике. То есть, грубо говоря, владеет огромным количеством предприятий, государство должно содержать огромное количество бюрократии, которая занимается управлением или не занимается управлением этими предприятиями, например. То есть реформа госслужбы тоже связана на самом деле с реформой государственной собственности. Поэтому, конечно, в каждом отдельном предприятии есть отдельные интересы, и, безусловно, сопротивление на этом уровне будет огромным.
Яркий пример, да, это история вокруг Одесского припортового завода. Оно, по-моему, просто стало главным таким объектом для политической борьбы во время пребывания Михаила Саакашвили во главе администрации Одесской области. Казалось, что это главная реформа, которая должна пройти в этом регионе. Насколько я понимаю, до сих пор никакого решения о приватизации Одесского припортового завода не принято, хотя это действительно одно из стратегических предприятий украинской экономики.
То предприятие нужно приватизировать. Там, безусловно, есть сложная проблема с токсичным долгом. То есть там вопрос не в том, что это долг большой, а вопрос в том, кому этот долг. И, соответственно, я лично считаю, что проблему долга необходимо решить перед тем, как приватизировать это предприятие. Но это болезненное решение, за которое в любом случае полетят стрелы на того, кто его примет. Поэтому, мне кажется, так сложно это идет.
А вы вообще как считаете, предприятия государственные после приватизации, они будут убыточными или они будут приносить прибыль? Не получится ли так, что после приватизации половина таких предприятий просто исчезнет с рынка вместе с рабочими местами, кстати, которые на них до сих пор есть?
Ну, давайте честно. У нас в том списке предприятий 3500, на самом деле почти половина мертвая вообще. Да? То есть они и должны были бы исчезнуть. Там нет рабочих мест, о которых мы говорим. То есть у многих людей есть иллюзия, что у нас цветущее государственное предприятие, а мы их распродаем и, соответственно,
уничтожаем.
Да. Да. То есть половина уже уничтожена. Это результат бездействия за те 26 лет, о котором вы вначале сказали. А во-вторых, Во-вторых, если говорить о вашем же примере ОПЗ, я уверен, что трудовой коллектив хочет, чтобы их приватизировали. И, опять же, примеры приватизации в других странах, или даже если взять пример приватизации Криворожстали, да, некоторые люди были уволены, но они выбрали это увольнение. Им был предложен пакет, они могли выбрать между комфортным увольнением или продолжением работы. То есть в этом смысле нет, я не беспокоюсь. Да, конечно, все будет зависеть от типа предприятия. Если у вас предприятие, на котором раздутый штат, и оно неэффективное, но при этом люди тоже получают очень низкую зарплату, то, наверное, какое-то количество людей будет уволено. Но мне кажется, что главный эффект, что в результате приватизации все-таки будут созданы, кроме всего прочего, и новые рабочие места.
Укртелеком, крупнейший оператор украинского интернет-пространства и, кстати говоря, непроводной связи, да, телефонной и стационарной связи, был несколько лет назад приватизирован, стал собственностью олигарха Рината Ахметова. Но вот сейчас, в принципе, эта приватизация, она повернута назад. Укртелеком возвращается в государственную собственность. И многие говорят, что это потому, что на самом деле оказалось, что он не такой прибыльный, как казалось покупателю, и что сейчас Ринату Ахметову выгоднее вернуть его государству, чем продолжать его содержать.
Сложно мне ответить на этот вопрос. Да, это было не просто госпредприятие, это была еще и монополия, кроме всего прочего, и это всегда сложно для приватизации. По крайней мере, когда я читаю официальное заявление Генпрокуратуры, то тот месседж, который я получаю из них, это то, что покупатель не выполнил единственное обязательство, поэтому возвращается.
Поэтому возвращается. Да. Но просто не будет ли так и с этой приватизацией, что будут покупатели, они потом не выполнят инвестиционные обязательства, и при определенных условиях предприятия, которые будут неприбыльными, нерентабельными, вновь окажутся в государственной собственности. Мы же уже видим, как эта схема просто появляется на наших глазах.
Приватизацию Укртелекому, которая была несколько лет назад, в любом случае нельзя назвать образцово-показательной.
Да, с этим да? Никто
то есть
не
она
спорит,
как
да.
минимум была непрозрачной. Мы до сих пор не понимаем детали этой приватизации. Та приватизация, которая должна состояться сейчас, опять же, если мы будем в качестве примера брать, например, ОПЗ или похожее предприятие, то все-таки мы выступаем за то, чтобы эта приватизация была в пользу стратегического инвестора. Обычно таким стратегическим инвестором оказывается иностранный инвестор. Это не потому, что мы предпочитаем иностранцев, украинцев или и украинцам или наоборот. Это просто потому, что капитал сейчас больше присутствует у иностранных инвесторов. Обычно я не верю в то, что иностранный стратегический инвестор придет в Украину, купит то ли Укртелеком, то ли ОПЗ, потом посмотрит, что это неприбыльно, и скажет, ну, теперь я хочу вернуть, привлекая к этому Генеральную прокуратуру и так далее.
А вообще, вы, в принципе, верите в иностранных стратегических инвесторов в нынешнюю ситуацию украинской экономики, вообще украинского государства, что они вообще придут?
Это как раз зависит от того, какие условия приватизации мы будем предлагать. Конечно, есть базовые условия. Понятное дело, что эффективно работающая судебная система, которую везде можно назвать, и в этом случае тоже как условие. Но если посмотреть просто на сам процесс приватизации, то он на сегодняшний день достаточно сложный. Фонд государственного имущества тоже на самом деле не самым эффективным образом работает. То есть я считаю, что если улучшить процесс приватизации, улучшить работу фонда государственного имущества, позволить привлекать инвестиционных советников, которые будут разговаривать на одном языке с потенциальным покупателем, то тогда, да, придут. В каждом отдельном случае это зависит от конъюнктуры. Если предприятие на данный момент работает на рынке, который на данный момент не интересен, то, наверное, нет. Но в целом у нас хватает привлекательных активов.
Вы вот входите в группу стратегических советников, которая создавалась при нынешнем украинском правительстве, как такое доказательство, что есть готовность прислушиваться к иностранным специалистам, есть готовность прислушиваться к экономическим специалистам, и тогда в эту группу входили. И Лешек Бальцерович в нее был включен как один из советников, один из авторов польской приватизации, Иван Миклаш, один из авторов словацкой приватизации. Вот прошло не так много времени. Бальцеровича уже в украинской этой вот системе советников нету. Миклаш тоже, мне кажется, не так часто появляется. И насколько, в принципе, вы считаете, украинское правительство может взаимодействовать с этими вот самыми стратегическими советниками, одним из которых вы являетесь?
Лешек Бальцерович обещал проработать до 1 апреля текущего года. Проработал. У него есть другие дела в Польше, поэтому он больше не работает, действительно, в нашей группе. А Иван Миклаш работает и появляется, и присутствует постоянно. Есть несколько ключевых направлений, по которым к нам обращаются за рекомендациями. Мы предоставляем эти рекомендации, но, безусловно, предоставляя рекомендации, мы озвучиваем свою точку зрения. Да? Это не значит, что правительство с этой точки зрения всегда будет согласно. Поэтому Что касается приватизации, это одна из ключевых сфер, в которых мы свои рекомендации даем. И наша рекомендация в том, чтобы упростить процесс. Наша рекомендация в том, чтобы для крупной приватизации привлекать инвестиционных советников. Наша рекомендация заключается в том, чтобы начать этот процесс как можно скорее, потому что это на самом деле длительный процесс. Я могу назвать предприятия, по которым, например, этот процесс понятен и являются привлекательными объектами, но для этого нужно как минимум 1.5 года для того, чтобы дойти до точки продажи.
Напомню, что сегодня в программе «Дороги к свободе» участвует Андрей Байцун, член группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине, вице-президент Украинской академии корпоративного управления. Эту программу для вас ведет Виталий Портников. В принципе, если говорить о потенциале украинской экономики, насколько, по вашему мнению, Украина может совершить какой-то вот такой вот реальный скачок, который бы удовлетворил запросы населения? Да? Потому что люди же уверены, что если провести там определенные реформы, то достаточно быстро они начнут жить, ну, намного лучше, так как в соседних странах Центральной Европы. Это вообще оправданные ожидания или иллюзии?
Я считаю, что оправданные ожидания. Действительно, если говорить о той же приватизации, например, почему мы уже сказали с вами, что одной из целей приватизации является борьба с коррупцией, да? Но есть и другие важные цели. Мы в нашей группе, например, считаем, подчеркиваем то, что очень важной целью приватизации является привлечение тех самых прямых инвестиций, часто прямых иностранных инвестиций. Если возвращаться к вашему примеру Центральной Европы, возьмем, например, те же страны Бальцоровича и Миклоша. Возьмем Польшу и Словакию в качестве примера. 26 лет назад мы находились приблизительно на одном уровне по благосостоянию и с поляками, и со словаками. На сегодняшний день, если посмотреть ВВП на душу населения, то у поляков он приблизительно в 5 раз выше, чем у украинцев, и где-то раз в 7 с лишним больше у словаков, чем у украинцев. И двигателем роста как в Словакии, так и в Польше были как раз те самые прямые иностранные инвестиции. То есть, если мы запустим процесс, который позволит массово привлечь прямые иностранные инвестиции, то да, темпы роста Украины увеличатся. Темпы роста – это очень важно. Мы на сегодняшний день растем со скоростью 2% в год приблизительно. Это, с одной стороны, хорошая новость, но есть два очень важных «но». Первое «но» – это то, что мы в 2013-2014 году упали на приблизительно 15%. То есть, для того, чтобы возобновить эти 15%, при текущей скорости нам понадобится 8 лет. Поэтому это на самом деле новость не очень хорошая. Нам нужно расти быстрее, и это возможно. Особенно, когда ты отыгрываешь падение, которое состоялось недавно. Мы не сильно смотрим на то, что мир растет со скоростью 3% в год. То есть мы нашу цель формулируем как догнать мир. Мир бежит со скоростью 3% в год, а мы отставали сильно и бежим сейчас еще медленнее, чем бежит мир. То есть получается, мы отстаем еще больше. Мы же с вами сказали, что государственное предприятие является источником коррупции. Это стало быть большой класс людей, которые будут против и имеют рычаги влияния на то, чтобы сопротивляться. И, соответственно, будут сопротивляться. Для них это болезненно, да. Для населения это не болезненно, я считаю.
А все остальное, что происходит для населения, болезненно или не болезненно? Вот там, когда все эти реформы, да, которые мы говорим, пенсионные, медицинская, это же тоже вообще, на самом деле, не очень простой процесс для обычных людей, которые начинают жить совершенно по новым правилам.
Изменения, они в целом являются болезненными, особенно для людей, у которых уже в течение десятков лет привыкли жить по определенным правилам. Изменение правил является некомфортным. Я не хотел бы комментировать детали медицинской реформы или пенсионной реформы, это не моя сфера, но я согласен с вами, что любое изменение, оно всегда некомфортно для многих людей.
Меня на самом деле интересует не столько детали, сколько возможность отката, если хотите. Отката даже не политического, а отката в реформах. Потому что я всегда думаю о том, что если вот ваши темпы роста там даже в 2% они сменятся каким-то популистским реваншем, в результате этот, может быть, так сказать, деньги раздадут, но рост экономики остановится или уменьшится, то опять-таки на сколько лет еще Украина отстанет от соседних государств?
Риск, конечно, всегда есть. Да, есть риск отката, есть риск того, что политики поддадутся популистским настроениям, не захотят делать те вещи, которые покажутся населению болезненным. Но я считаю, что как ответственное государство мы должны эти вещи сделать, несмотря на то, что они в значительной степени будут болезненными, и сделать их правильно. В качестве примера, опять же, ведь очень часто люди в качестве контраргумента говорят, зачем приватизировать? Госпредприятиями можно эффективнее управлять.
Да, вот
приходит приходится прибегать к этому способу решения, выстраивать более эффективное корпоративное управление, особенно когда в ситуации, когда есть предприятия, которые приватизировать нельзя. Вот они стратегически важные, например, Укрэнерго. То есть вот стратегически важное предприятие нельзя отдать в частные руки, но можно эффективно управлять, выстроить понятную систему корпоративного управления. И с точки зрения отката реформы, приватизация, вот она как раз делает тот шаг, который сложнее откатить обратно, чем любая реформа на уровне управления. То есть в этом смысле, если ее сделать правильно, вот я хочу это, кстати, отдельно подчеркнуть, потому что мы начали разговор с того, что приватизация в 90-х годах уже какая-то состоялась и на самом деле оставила негативный осадок. Поэтому приватизация правильно сделанная, я считаю, это как раз реформа, которую гораздо сложнее откатить назад.
А вы, кстати, для себя понимаете, чем отличалась украинская приватизация 90-х от приватизации Чубайса в России?
Мне кажется, что в России приватизация прошла гораздо быстрее, гораздо стихийнее, чем в Украине. Масштаб приватизации был гораздо больше. То есть она покрыла гораздо большую часть экономики, чем в Украине. Я бы не сказал, что она является примером для подражания для нас, безусловно, потому что в процессе приватизации в России, безусловно, красные директора конвертировали свое политическое влияние в собственность в новоприватизированных предприятиях. Поэтому я бы не брал ее в качестве примера. Но да, отличия мне понятны лично.
Усим Бельцерович не раз говорил здесь, в Украине, что война не является препятствием для реформ, наоборот, является подспорьем, является таким стимулом для реформ. А для меня это всегда было под вопросом, потому что я всегда думал о том, что, ну вот как инвестор придет во время, когда есть конфликт, есть возможность его распространения на другие регионы страны, то есть есть возможность потери собственности. Уже же есть наглядные примеры, как люди, которые покупали собственность в тех районах Донецкой и Луганской областей, которые сейчас находятся под контролем Москвы, они эту собственность теряли. Или эти предприятия просто вывозили в Россию вместе со всей этой новой техникой, в том числе это импортного производства. И вот ты сейчас что-то купил, и вдруг оно просто исчезло. Так не лучше ли вообще инвестировать туда, где такой опасности нет? И тогда возникает вопрос, что сделать с реформами.
Давайте посмотрим на эту ситуацию с точки зрения иностранного инвестора.
Ну, вот я хочу, да.
У него есть выбор инвестировать сюда, где потенциально возможен военный конфликт, и инвестировать в каком-то другом месте, где этого риска нет, или он меньше, будем так говорить. Это действительно риск. Риск не значит, что человек отказывается чего-то. Он может сознательно принять этот риск на себя. То есть он может ожидать, во-первых, что этот военный конфликт когда-то да закончится, а во-вторых, знать, что да, я инвестирую сюда, но мне нужна более высокая ставка доходности, потому что инвестируя в другом месте, да, у меня нет этого риска, но при этом я там меньше зарабатываю. И я верю в то, что Украина должна апеллировать к тем инвесторам, которые склонны сюда инвестировать. Более того, опросы инвесторов показывают, что военный конфликт не является для них решающим фактором. То есть мы сейчас не теоретизируем, мы точно знаем, что есть группа инвесторов, которые готовы инвестировать.
Что для коррупции, наверное, является решающим фактором. Или что?
Коррупция является действительно решающим фактором. И это гораздо больший риск. Это, кстати, в терминологии инвестора это тоже риск.
Если посмотреть на ситуацию с рынком земли, вообще возможны ли какие-то серьезные инвестиции в развитие экономики, когда нет свободного рынка земель реально? А когда есть такой, вот я бы сказал, теневой рынок, существование которого всеми оправдывается заботой о народе и невозможностью потери, так сказать, земли.
Я уверен, что у вас в студии были эксперты по рынку земли, которые этот аргумент уже приводили. И аргумент, на самом деле, достаточно простой. Когда у человека есть какая-то собственность, но ему говорят, мы тебе запретим ею распоряжаться, потому что, не дай бог, у тебя ее отберут, то это звучит, по крайней мере, очень странно. Да? То есть самое простое сравнение, которое приводится обычно в этой ситуации, это все равно, что запретить жителям города Киева продавать свои квартиры, потому что, не дай бог, кто-то их обманет в этом плане. Я лично являюсь сторонником полноценного рынка земли. Я считаю, что его можно вводить и постепенно, если есть такая необходимость, но в любом случае, конечная цель должна быть в обозримом будущем. Это свободный рынок земли. И тогда, да, возможно привлечение инвестиций, потому что эту землю можно отдавать в залог, ее можно продавать и так далее. Любые искусственные решения, они всегда хуже, чем этот полноценный рынок земли.
Ну, вы вот оптимистично относитесь к возможности приватизации государственных предприятий, что это не будет пробуксовывать, что вообще законы будут исполняться, что законы будут приниматься, как в нынешнем еще состоянии, когда каждое голосование в парламенте по любому такому стратегическому решению превращается в сведение политических счетов, если хотите.
Давайте так скажем. Я считаю, что это решение парламент принять может. И я считаю, что приватизация возможна. Понятное дело, что будет огромное сопротивление, но если бы мы не считали, что такая возможность есть, то, наверное, мы не продолжали предоставлять наши консультации.
Когда вы говорите о длительном периоде, вот сколько времени это должно занять, по-вашему, сам процесс?
О длительном периоде?
О длительном периоде, когда эти предприятия действительно начнут приносить какую-то прибыль, да?
Я больше говорил о процессе процессе подготовки к приватизации. Приведу пример. Если у нас есть предприятие, например, процесс приватизации, в принципе, все-таки на самом деле мы по-прежнему говорим о переходе от командно-административной системы к капиталистической, давайте ее так назовем. В той старой системе у нас предприятие находится под профильным министерством. Для того, чтобы его приватизировать, очень часто нужно сначала его подготовить, например, корпоратизировать, оформить все документы, потом передать в фонд госимущества, и фонд госимущества должен потом его продать. И такие предприятия, возьмем в качестве примера Электротяжмаш, такое предприятие, да, то есть для того, чтобы его в конечном итоге продать, нужно сначала корпоратизировать, это процесс как минимум на полгода, затем передать в фонд госимущества, фонд госимущества должен сделать due diligence, привлечь инвестбанкира, подготовить к продаже и в конце концов выставить на аукцион. Вот весь этот процесс, мы думаем, где-то месяца 18-20 занимает. То есть, с этой точки зрения, это длительный процесс, но после этого я считаю, что вполне это предприятие может работать и быть эффективным.
Благодарю вас. Напомню, что сегодня в нашей программе участвовал Андрей Бойцун, член группы стратегических советников по поддержке реформ в Украине, вице-президент Украинской академии корпоративного управления. Благодарю за участие в нашей программе. Вел эту программу для вас Виталий Портников. Это была программа «Дороги к свободе». Всего доброго и до новых встреч.